Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня главная тема выпуска – культура и сохранение традиций народов нашего региона. Открывает эфир мордовская песня «Авкай Молян».
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемде.
Автомобильная дорога М-12 «Восток» в этом году будет проложена до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамас. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект. Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.
Рейс Татарстан Рустам Миниханов в ходе Восточного экономического форума встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и обсудил реализацию проекта этой дороги. Рейс Татарстан Рустам Миниханов обратился с ежегодным посланием Госсовету Республики. Он подчеркнул, что Татарстан является опорным регионом России, который успешно справляется с вызовами, стоящими перед страной. Рустам Миниханов отметил, что сохранение исторической памяти, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, а также научно-технологическое развитие республики являются приоритетами. Рустам Миниханов объявил будущий год годом научно-технологического развития. Миниханов подчеркнул, что все основные приоритеты и направления будущей работы уже отражены в программе научно-технологического развития региона, а Академия наук Татарстана должна стать ключевым органом управления ее реализацией. Рейс Татарстана также обратил внимание на необходимость повышения уровня жизни жителей Татарстана и создания благоприятных условий для бизнеса. Миниханов заключил, что Татарстан должен продолжать свой путь к развитию и внести свой вклад в укрепление России. В Беларуси прошли Дни культуры Республики Татарстан. В программе были знаковые выставочные проекты, дни кино, концерты мастеров искусств с участием ведущих исполнителей и коллективов Татарстана. За круглым столом «Создание условий для работы народных ремесел» состоялся обмен опытом в данном вопросе. Говорит заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфулин.
Сотрудничество народов России и Беларуси является символом единства двух братских народов. Нас соединяют схожие культура, ценности, традиционные ценности. И сейчас мы продолжаем укреплять наши отношения через развитие глубоких культурных связей. С Беларусью нас неразрывно связывают отношения глубокого уважения и взаимного интереса. Наше сотрудничество лежит в основе соглашения, подписанного в 2004 году между правительством Республики Татарстан Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о торгово-техническом, научном и культурном сотрудничестве. И начиная с этого времени наши взаимоотношения, наши совместные проекты имеют регулярную и систематическую продолжительность. В 2018 году в Республике Беларусь прошли Дни культуры, в которых я принимал участие и прекрасно помню, какой замечательный был прием, и у многих еще в памяти то гостеприимство и та теплота, которые нас здесь встречали. В августе 2022 года также замечательно прошли Дни культуры Республики Беларусь в Республике Татарстан.
На этой неделе в Казани прошли мероприятия с участием членов Генеральной Ассамблеи Азиатской Ассоциации Омбудсменов. Это 17-е заседание Генеральной Ассамблеи и Международная научно-практическая конференция «Эффективные практики омбудсменов, национальные особенности и универсальные подходы».
Сывлах сунат парсире хакла радиоэтлигенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чувашии Николай Мулянов. Здравствуйте. Правительство республики. Здесь решено, многодетные семьи смогут получать единовременную денежную выплату взамен земельного участка для строительства жилья. Предусматривается оказание иной альтернативной меры поддержки многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в виде предоставления единовременной денежной выплаты сертификата. С их согласия взамен предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, значится в законопроекте. И на 1 апреля будущего года на такую меру поддержки могут претендовать 858 семей. Размер выплаты может составить 250 тысяч. Следует напомнить, что в послании главы Чувашии Государственному совету на 23-й год Олег Николаев отмечал, в год счастливого детства надо выработать новые механизмы и к другой широко обсуждаемой мере поддержки многодетных семей – это предоставление земельных участков. И, к сведению, на 1 июля на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлено 20 тысяч семей. 789 многодетных семей, в том числе в 2023 году 1006 семей. Получили земельные участки 9943 многодетной семьи, и тем самым обеспеченность многодетных семей земельными участками составила 48%. До 20 добровольцев Чувашии ежедневно заключают контракты и отправляются на защиту Отечества. Это люди, которые не могут оставаться равнодушными в сложившейся ситуации. Глава Чувашии призвал также централизовать оказание гуманитарной помощи. Дальнейшее развитие волонтерства в этом направлении требует централизации организации процесса на базе соответствующих организаций, которые уже накопили опыт работы и обеспечивают безопасный и понятный формат логистики. Мы призываем тех, кто оказывает помощь своим родным и близким, объединиться. Как отметил руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России» Андрей Шакулов, волонтеры «Молодой гвардии» и волонтерской роты «Боевого братства» с 30 марта 2022 года помогают жителям Донбасса и освобожденных территорий. Сегодня в зоне проведения специальной военной операции находится более 80 человек. Многие из этих ребят в качестве волонтеров и помогают мирному населению. Они взяли на себя ответственность по защите нашей страны. Стратегия пространственного развития мастер-план Чебоксарской агломерации должна быть готова в декабре нынешнего года и утверждена в марте будущего. С этой целью и состоялись сессии по разработке ее мастер-плана. Это второй этап заключенного с Дом.РФ соглашения о сотрудничестве. Ему предшествовал комплексный анализ текущей социально-экономической и градостроительной ситуации в муниципальных образованиях. образованиях, участниках агломерации. Мастер-план ляжет в основу документов территориального планирования и градостроительного зонирования, правил благоустройства муниципальных образований. В ходе сессии разрабатывались сценарии развития экономики, территории, инфраструктуры и социальной сферы агломерации, объединяющие Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Маргаушский, Цивильский муниципальные округа. В акватории Чебоксарского водохранилища выпустили мальков в стерляди в качестве компенсации за ремонт моста. Таким способом подрядчик компенсирует возможные негативные воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания при проведении работ по ремонту моста через реку Сура, это в Алаторском муниципальном округе. Следует напомнить, что ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». А в акватории выпустили 693 молодых стерляди.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. В поселке Первомайский Сысельского района открыли первый в республике памятник собаке – героическому псу Сармату. Он дважды выезжал с зоны СВО, принимал участие в боевых действиях Запорожской области. Геройски погиб, но помог сохранить жизни многим нашим бойцам. На торжественном мероприятии вспоминал своего питомца хозяин Андрей Мухин.
Он прибегал порядка 5 километров с деревни Шорьев сюда, в поселок Первомайский, чтобы поиграться с детьми. Потаскать их за штанину, за портфель. Потом, конечно, были жалобы в администрацию, собаку сажали на привязь. Проходило немного времени, и Сармат снова срывался с цепи и бежал по территории поселения, играясь с детьми. Сразу хочу сказать, никаких увечий он никому не принес.
Ну, там ночи темные, ничего не видно, ничего не слышно. Вот, у нас был первый бой, мы отбили, стали ребята готовиться. Ну, ночью говорят, они опять полезут. Ночью Сармат залаял, мы открыли огонь. Ну, сразу они к нам подошли буквально на расстоянии 50 метров, наверное. Он нас предупредил, атаку ночную мы отбили. И так было неоднократно. Сармат погиб, жалко, очень жалко. Но сколько ребят он спас. Вот просто он нас всех спас.
Погиб Сармат год назад, подорвался на растяжке. Андрею Мухину после госпиталя с помощью друзей и просто неравнодушных людей удалось собрать средства на памятник псу-герою. Пока он достаточно скромный, но в скором времени на его месте, возможно, появится другой монумент, более величественный, чтобы память о герое сохранилась навсегда. В Национальном музее Коми открылась выставка «И львы, и птицы, и цветы». Экспозиции собрания Кировского областного краеведческого музея имени Петра Алабина. Посетители знакомятся с уникальным явлением народной культуры русского севера – домовой росписи по дереву. Представлены удивительные по своему художественному исполнению предметы конца XIX – начала XX века, демонстрирующие сюжеты с изображением львов, птиц, цветочных и геометрических орнаментов. Выставку также дополняют предметы домовой росписи Коми-края конца XIX – начала XX века из фондов Национального музея. В Анапе завершились ежегодные 15-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Сборную Коми под хэквондо и тэф представляли 4 спортсмена из Воркуты, воспитанники Дворца творчества детей и молодежи. Бронзовую медаль завоевала Едвига Олейник в категории до 35 килограммов. Также третье место у Дианы Губайдулиной в категории до 50 килограммов. Об итогах соревнований тренер воркутинских спортсменов Софья Тарьянова.
Спортсмены нашей команды города Воркуты, представляющих Республику Коми, на данном турнире выступили достойно, составив хорошую конкуренцию своим соперникам. Наши спортсмены принесли в копилку сборной Республики Коми 2 бронзовых медали и 1 серебряную медаль. В дисциплине формальный комплекс отличилась Олейник Едвига. Она завоевала серебряную медаль, уступив в финале спортсменке из Костромской области. В дисциплине весовая категория до 50 килограмм среди юниорок 14-15 лет. Бронзовую медаль завоевала Диана Губайдулина. Она провела 2 успешных поединка до выхода в полуфинал, обыграв спортсменок из Краснодарского края и города Москвы. А в полуфинале уступила спортсменке из Тульской области, которая стала победительницей в этой категории.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Поро эр пагалма йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Бригада медицинских работников в составе врача и фельдшера отправилась из Йешкар-Олы в Запорожскую область для проведения диспансеризации взрослого населения. В республиканском Минздраве сообщили, что в арсенале наших медиков есть все необходимое для обследования оборудования. Также они увезли закупленные по инициативе главы Республики Юрия Зайцева лекарственные препараты для оказания экстренной неотложной помощи на ФАПах Куйбышевского района. За месяц работы в Запорожской области медработниками из Мариэл осмотрены 563 человека. Совершены выезды на 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Осмотрены также жители поселков Розовка и Куйбышев. Одна бригада вернулась из командировки домой, а на смену ей выехала бригада в составе врача Сернурской ЦРБ и фельдшера медсанчасти номер один. Вторая бригада осталась еще на одну смену в Запорожской области. В зону СВО производитель из Йешкар-Олы передал 10 миноискателей «Альфа-Марин». Они отличаются своей чувствительностью, могут обнаруживать как пластиковые, так и металлические мины на любых глубинах. Кроме того, приборы легкие и компактные. Это позволяет саперам работать до 8 часов в сутки. На данный момент наши военные уже используют более 3000 миноискателей из Мариэл. С 8 по 11 сентября проходил 17-й общероссийский семинар-форум «Репродуктивный потенциал России. Версии и контраверсии». В нем приняли активное участие и доктора нашей республики. Одно из направлений семинара – своеобразная перекличка перинатальных центров, их анализ и сравнение. Оценку работе роддомов дают эксперты. По итогам форума среди 55 участников перинатальный центр Йешкар-Олы занял первое место в ПФО и 7-е по России. Центральный рынок Йешкар-Олы одержал победу в федеральном конкурсе «Торговля России-2023». Он получил дипломы в двух номинациях – «Лучший розничный рынок» и «Лучшая ярмарка». С получением долгожданных дипломов сотрудников рынка поздравил мэр Йешкар-Олы Евгений Маслов. Он поблагодарил коллектив организации за ежедневный труд, благодаря которому центральный рынок Йешкар-Олы теперь носит гордое название «Лучший рынок». В этом году на конкурс со всей страны было подано около 1500 заявок. При определении победителей учитывались посещаемость, внешний вид, а также условия, созданные региональными и местными органами власти для развития бизнеса. В Мордовии прошли первые открытые соревнования по многоборью спасателей среди команд ПФО. Спасатели Мордовии, Мариэл, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей боролись за победу 3 дня. Участники состязались в проведении поисково-спасательных работ в условиях природной среды, в чрезвычайной ситуации техногенного характера и на акватории. Команда Мариэл заняла 2-е место в общекомандном зачете. Победили в соревнованиях спасатели из Удмуртии. 3-е место завоевала команда Ульяновской области. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Саранска Игорь Бородулин. Глава Мордовии обсудил с министром строительства России Ираком Файзулиным модернизацию коммунальной инфраструктуры в республике, создание комфортной городской среды, ввод жилья. По словам Артема Сдунова, только за 7 месяцев года в регионе введено более 186 тысяч квадратных метров жилья. По федеральному проекту будет благоустроено 27 территорий, включая дворовые и общественные. На 21 объекте работы завершены. По программе «Стимул» запланированы 11 проектов. Завершен 2-й этап строительства автодороги в Саранске, достроена дорога в Инсаре. По федеральному проекту «Чистая вода» будет возведено 2 объекта водоснабжения в Кемле и Ковылкино. Более 400 человек отпраздновали новоселье, переехав из аварийного жилья. Очередная команда медиков Мордовии вернулась из Каланчакского округа Херсонской области, где они оказывали необходимую медицинскую помощь местному населению. Напомню, между регионом 13 и Каланчакским округом подписано соглашение о взаимодействии. С врачами встретился глава республики Артем Сдунов. Он поблагодарил медиков за принятие такого вызова и вручил благодарности главы республики за активную гражданскую позицию и оказание медицинской помощи жителям Каланчакского округа. До конца сезона в Мордовии приведут в порядок 178 дорог. По словам главы региона Артема Сдунова, работу проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», федеральным и региональным программам. Работы завершены на 83 дорогах, это почти 115 километров. Качество проверяют комиссии, в которые входят дорожники, руководители администрации, сотрудники ГИБДД. Также подключаются и общественные наблюдатели. Саранск уже во второй раз стал площадкой для реализации всероссийского просветительского проекта «Национальная театральная школа». Напомню, с 2022 года «Национальная театральная школа» работает по инициативе Национального драматического театра России, Александринского театра при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Директор театра Сергей Емельянов выразил признательность и благодарность главе Мордовии за внимательное отношение ко всем культурным событиям. В Саранске руководители национальных театров обменялись своими наработками. Директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов сообщил о намерении продолжить сотрудничество с Мордовией, к примеру, в перспективе провести в Саранске дни Александринского театра. Осенний сюрприз и жителям, и гостям Саранска преподнес Республиканский музей изобразительных искусств имени Эрзи совместно с Приморской государственной картинной галереей. Поклонники прекрасного познакомились с творчеством китайских и дальневосточных художников, владеющих самобытной техникой акварельной графики гохуа. Эта выставка и сейчас активно гастролирует по регионам России. По словам куратора проекта художника Жень Гуанжуй, она является важной частью китайско-российского культурного обмена. Более 50 акварелей, выполненных в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, сюжетная композиция. С новостями из Мордовии вас познакомил Игорь Бородулин.
Хайрли илте хурмете дустар, хезе Башкортостан сәлемлей.
Доброе утро, с новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Первое заседание обновленного состава башкирского парламента пройдет 5 октября. В единый день голосования жители республики выбрали депутатов Курултая 7-го созыва. За 110 парламентских кресел боролись 844 кандидата. Это 8 человек на одно место. Их полномочия продлятся 5 лет. Глава региона Ради Хабиров поблагодарил членов участковых избирательных комиссий за огромную работу, а жителей за участие в голосовании. В Уфе проходит всероссийский фестиваль игрушек. Здесь представлены всевозможные роботы, конструкторы, куклы, машины и настольные игры. Много интересного подготовил «Союз мультфильм». Каждый день начинается с парада любимых героев советских мультиков. Главным событием деловой программы стало совещание, где обсудили перспективы индустрии игрушек. Башкирия принимает первый в России геологический чемпионат «Геовызов». В нем участвуют студенты-геологи со всей страны. Им предстоит состязаться в таких дисциплинах, как геологический маршрут, геологический разрез, минералогия, палеонтология, экскурсионная геотропа, организация полевой стоянки и многих других. Экспертами «Геовызова» станут ведущие геологи России. Уникальность чемпионата в том, что впервые в России проходит турнир, направленный на геологическое изучение недр. На сцене Большого театра показали оперу «Садко» Башкирского театра оперы и балета. Спектакль посмотрели глава республики Ради Хабиров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и другие официальные лица. На премьеру Башкирского театра в Москве пришли известные политики, деятели культуры и науки, медийные персоны. Зрители отметили красоту декораций и костюмов, профессионализм артистов. Ради Хабиров сказал, что традиция презентации искусство республики на лучших сценах России продолжится и дальше. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дячеч буреш, кледлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Ижевск готовится к Дню оружейника. Его ключевым событием станет 21-й промышленный форум. Он пройдет с 19 по 21 сентября и объединит сразу несколько профильных всероссийских выставок. Экспозиция будет представлена в павильоне на Центральной площади. Об участии в масштабном форуме заявили полсотни предприятий из 10 регионов России, а также Китая. Гости республики и завода Удмуртии представят оборудование, инструменты, электротранспорт, транспорт и бытовую технику. По традиции, на Центральной площади в эти три дня можно будет увидеть экспозицию военной техники и легендарных ретроавтомобилей, что были произведены на оборонных заводах Удмуртии. О молодых специалистах, что сегодня трудятся на оборонных предприятиях, здесь расскажет фотовыставка «Завод. Это модно». А еще 19 сентября можно будет впервые написать оружейный диктант. К акции присоединятся школьники в регионах ПФО, Севастополе, Минске и Донецкой Народной Республики. В Ижевске чествовали трудовые Тимирской династии. Особую дату в Удмуртии начали отмечать 2 года назад по инициативе главы региона, а летом закрепили в республиканском законе. 10 сентября в столице республики прошел фестиваль «Моя семья». Трудовой стаж династии, которые пришли на праздник, насчитывает по 200-300 лет. Поздравление получила в частности заводская династия Мордвиновых. Несколько поколений они трудятся на Сарапульском Эликонде. Наградили и семьи аграриев, Кареткиных и Хохряковых. Стаж последней династии в сельском хозяйстве больше 400 лет. В Сарапуле открыли первый в Удмуртии школьный кванториум. В лицее номер 18 по-новому будут изучать химию, физику, биологию и робототехнику. План этого года – познакомить с современными подходами к образованию 500 учеников. А в следующем у педагогов кванториума стоит задача охватить 2000 детей. Школьный кванториум может стать для них площадкой по выбору профессии. Он нацелен на повышение престижа естественно-научных направлений, доступное образование и вовлеченность детей. Чтобы все это стало возможно в обычной школе, на покупку оборудования для технопарка выделили 21 миллион рублей. Здесь появились станки, 3D-принтеры и манипулятор. Такие детские технопарки будут создаваться на базе школ, лицеев и техникумов всего региона. Сегодня в республике в рамках нацпроекта образования на селе работают уже 147 точек роста. Один технопарк открыт в Ижевске. Кроме того, по районам колесит мобильная версия. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Регионы России сейчас принимают активное участие в федеральном проекте «Россия – страна достижений». Главной его площадкой стала информационная онлайн-платформа «Достижения.рф», где собраны крупнейшие региональные проекты и достижения регионов. Сейчас можно голосовать за понравившиеся проекты, а лучшие в ноябре будут показаны на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. О некоторых достижениях Республики Мариэл в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
От Республики Мариэл в рейтинговом голосовании участвуют 11 достижений в различных областях – науке, образовании, культуре, сельском хозяйстве и животноводстве. На данный момент лидирующие позиции занимают проекты, связанные с сельскохозяйственной отраслью. И неудивительно, в нашем регионе агропромышленный комплекс считается одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Мариэл входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа по урожайности картофеля и овощей. Во многом это произошло благодаря Горномарийскому району, который называют овощной грядкой республики. В рейтинге достижений республики именно он занимает первую строчку, говорит первый заместитель председателя правительства Республики Мариэл Михаил Васютин.
Это очень высокотехнологичное производство, потому что те фермеры, которые начинали там, еще с 90-х годов и со временем нарастили не только экономическую, скажем, свою мощь, но и очень предметно занимаются и тем, что выращивается, то есть себестоимость имеет к этому отношение. Ну, они сделали так, что производство овощей стало не только рентабельным, но и приносит прибыль. Яркой характеристикой является то, что сейчас 75% овощехранилищ, опять-таки высокотехнологичных, это не просто место под крышей. Они современными кондиционерами оснащены, температурно-влажностный режим соблюдается, который позволяет обеспечивать сохранность продуктов практически до следующего сезона. Тоже это серьезное вложение, это часть того, что производство овощей в нашей республики, в частности, в Горномарийском районе, поставлено фермерами, надо сказать, частными предпринимателями на промышленную основу.
Овощи и картофель из Горномарийского района уже появились на прилавках крупных супермаркетов. Это стало возможным благодаря агроконтрактации. В последнее время ритейлеры стали активно заключать договоры на поставку местных овощей, выбирая работать напрямую с производителями. Кроме того, сейчас идет обсуждение создания в регионе агрокластера, который объединит всех аграриев. Кроме овощей, республика полностью обеспечивает себя мясом, молоком и яйцом. Еще одним достижением в республике стал современный птицеводческий комплекс.
Во многих муниципалитетах расположен весь цикл производства мяса птицы. У нас в республике он локализован, и конечный продукт тоже изготавливается здесь и поставляется во многие регионы, в том числе и за пределы. Специально этот товар сертифицируется теми странами, которые имеют устойчивые, твердые договорные отношения поставки. То, что производят, скажем, с тем же мясом птицы, И надо сказать, что по некоторым позициям мы производим кратности больше, нежели по нормам статистическим мы можем сами употребить у себя в республике.
Также в число достижений республики в сфере сельского хозяйства вошел удачный пример реализации концепции «От поля до прилавка» – свиноводческое предприятие нового поколения.
Это тоже, опять-таки, благодаря высоким технологиям, которые сейчас применяются в производстве свинины. Те предприятия, которые этим могут гордиться и развиваются, это, опять-таки, стало возможно на относительно небольшой территории создать целый комплекс производства. Это кому-то, может, опять-таки, нашим радиослушателям, наверное, будет интересно, что не только само производство, как может показаться, вот ферма, это весь цикл производства и корма, и так далее. То есть это хозяйство производит конечный продукт, это свинина, вся система и питание, там, обеспечение кормами, все это делается в масштабах одной вот корпорации, которая имеет относительно небольшой пространство занимает, это благодаря высокотехнологическому производству.
Полная автоматизация, знаю, идет всех производственных процессов, да, высокотехнологичное оборудование работает. И, кстати, вот за это достижение тоже проголосовало большое количество жителей, оно находится сейчас на втором месте, это значит, что сельхозотрасль лидирует, по сути?
Конечно же, это потребители конечной продукции, она на самом деле мы ей можем гордиться. Значит, продукция нравится, поэтому голосует. В целом, надо сказать, государство повернулось серьезно к поддержке сельхозтоваропроизводителей. Серьезная поддержка, и это подтверждает еще и то, что среди достижений треть имеет в нашей республике к сельскому хозяйству. Да.
До 31 октября продлится голосование на онлайн-платформе достижения.рф. Здесь представлены наиболее успешные практики со всей страны. Это уникальный проект, который позволяет людям познакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом России.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В присутственных местах Казанского Кремля состоялась презентация историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века», говорит заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфулин.
То, что мы сегодня видим, это вершина айсберга, а под ним огромный труд искусствоведов, этнографов, которые, не жалея себя, посетили 45 муниципальных образований, по крупицам собирали детали, элементы, костюмы, этнографию народов, проживающих в республике Татарстан. Мы видим результат этого труда. Этот проект действительно уникальный, потому что вот буквально недавно в Саранске на форуме финно-угорских народов, когда я рассказывал им об этом проекте, и в Федеральном агентстве по делам национальности отметили его уникальность на территории Российской Федерации. Уникальность этого проекта – это люди, в том числе, которые его создавали.
В торжественной церемонии участвовал председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.
С 21 года этот проект мы стали реализовывать в нашей республике. И вот сегодня завершающий отчетный такой фестивальный показ этой одежды, которую одевали наши предки – в 19-м, второй половине и 20-м веке. Еще раз убеждаешься, что у людей в памяти это уважительное отношение к тому периоду непростой жизни Советского Союза, непростой период Великой Отечественной войны. И у людей в памяти вот та одежда, которую они национальную одевали, будни и по праздникам, это еще раз говорит о том, что каждый народ очень гордится своей национальностью, принадлежностью какому-либо народу по национальности. Сохраняя свой язык, сохраняя свои традиции, обычаи, одежду, мы укрепляем наше общество с заглядом в завтрашний день. Думаю, что сегодняшняя выставка и проделанная работа имеет и научное обоснование, научный характер, и практическое направленное. Вы знаете, с каким удовольствием швеи, мастера, вышивальщики особенно, национальные орнаменты вышивают, нашли в музеях, в библиотеках нашей республики, каждого народа, свои символы, свои рисунки и так далее. И таким образом вот эта выставка была подготовлена. 29 костюмов, которые выставили здесь мужских и женских, как раз об этом и говорит.
А вот участники проекта.
Меня зовут Артем Зайцев, мою дочь зовут Алена, тоже, естественно, Зайцева.
Алена, сколько тебе лет?
6.
Вы оба пришли в народных костюмах. Ваши впечатления от сегодняшней выставки?
Ну, выставка нам, конечно, очень понравилась. Мы под впечатлением. Пришли мы сюда в обычных светских костюмах, современных, но нас переодели. И начали мы этим заниматься в связи с тем, что у нас творческая семья, мы музыканты. У нас есть музыкальный коллектив, не семейный, но, как бы всегда, любая группа – это семья. Мы занимаемся фольклорными обработками, вернее, обработками русского фольклора, фольклора Республики Татарстан. Мы работаем по фольклорным материалам русских сел и деревень Республики Татарстан. У нас есть целый альбом. Мы в прошлом году выступили «Свежая клюква», которая называется «Группа Живаго». А костюмы это сделала реставрацию Юлия Ахмедянова, дизайнер казанский, очень популярный по всей России.
Ну вот на вас что надето? Это какой период? Это конец 19 века?
Это конец 19 века, начало 20 веков, Казанская губерния.
Ну, на вас сюртук, правильно я понимаю? Картуз?
Да, сюртук, кафтан, картуз, жилет, рубаха русская.
А у Алены платочек, блуза, юбка, фартук. Верно я перечисляю?
Да, да.
Вот ты расскажи, тебе нравится в такой одежде ходить? Удобно?
Да, очень.
Ну вот ты, наверное, на улице в городе не выходишь так гулять?
Когда хочется сказки, я всегда так одеваюсь.
Да, ты похожа на сказочную девочку, действительно. И тебе очень идет.
Благодарю вас.
А я тебя благодарю. Это вообще так красиво, когда девочка в платочке, в длинной юбочке. А вот ты сама умеешь шить?
Нет. У меня только игрушечная швейная машинка.
Ну, значит, когда ты подрастешь, ты научишься и шить, и, я думаю, и вышивать. И вот такие же красивые платочки сама будешь вышивать.
Ага.
Спасибо тебе большое. И вам спасибо.
Верхнеслонский район.
Представляете, чувашский костюм,
который был сшит еще моей бабушкой, а потом продолжен моей мамой, и в наследство она мне его передала.
Замечательное наследство. А вот манисты, я смотрю, оно копится, начиная с царских монет, да, и советские монеты.
С Екатерины, Елизаветы, да, и советские, и даже где-то есть материнская слава, и юбилейные советские монеты тоже есть, да.
Ну, понятно, что в обычной жизни, в обыденной эти костюмы не носят. Ну и в старину ведь их надевали вот такие красивые, но только на праздники. Чтобы показать, что семья благополучна, и вообще мир в душе,
ну,
и в семье.
Это хушпо, он считается женским свадебным нарядом, да? То есть плясали громко, звонко, чтобы отпугнуть вот эти злые духи от молодоженов. То есть предназначение его заключается в этом именно.
Мусихина Людмила Ивановна, я руководитель национально-культурной автономии Марицев города Казани и заместитель руководителя региональной организации Марицев в Казани. Могу слово сказать, поскольку мы все принимали участие в организации вот создания этих костюмов народов Поволжья, в частности, которые проживают в Татарстане. Воссоздавали мы по фотографиям, изучая, узнавая именно непосредственно, какие костюмы были во второй половине 18 века и первой половине 19 века. Здесь именно то, что вот раньше было. Уже не стилизованы современные костюмы. А вот здесь у нас представители приехали с Кукмарского района непосредственно. Вот Ирина Вячеславовна Радыгина, она непосредственно руководит Марицами тоже в Кукмарском районе. Ну и сама сегодня приехала вот показать костюмы с детьми, потому что детских костюмов, если так сказать, осталось не так уж и много. Это сохранившиеся костюмы, которые вот на них надеты. Именно истинные, старинные, древние костюмы, которые раньше носили наши марицы. Ну, об остальном она, может, еще сама вам добавит.
Да-да-да, вот я хочу спросить. Спасибо большое. Ирина Вячеславовна, это просто удивительно, когда сохраняются в наше стремительное время вещи, которым по 100, 150 лет. Вы где вот брали эти костюмы?
Это мой костюм моей прабабушки. Этому костюму более 100 лет. Это вот единственный комплект. Платок тоже, платье, фартук и шовар.
Для слушателей объясню, что это типа кардигана, да, тканого. Это лен?
Лен, ручная работа вся.
Да, конечно, 100 лет назад это ручная работа. А маниста, монета тоже все. Но я вижу царские монеты, да, дореволюционные.
Все, да, все старинное.
А как вот сохранялось это все? Ну, вот 100 лет назад это в сундуках, а сейчас?
В сундуках, а сейчас в шкафу на себе.
А вот дети, мальчики, девочки сидят, на них тоже старинный костюм настоящий?
Да, старинный.
Это непосредственно создатель костюма, мастера, вот которые вот здесь были. Именно студия Звениговская, студия народных умельцев, которая находится в Мариэл. Они по нашим эскизам, заказам шили именно вот эти вот, изготавливали костюмы, которые вот здесь на стенде.
Работа выставки продлится до 1 октября, затем экспозиция разместится в Доме дружбы народов Татарстана. В столице Мордовии лучшие скульпторы России создавали экспонаты для Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи под открытым небом. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Здравствуйте! Коллекцию произведений мастеров со всей страны в сквере у Республиканского музея пополнили работы участников межрегионального фестиваля имени великого скульптора Степана Эрзи. 5 известных художников и 5 молодых мастеров из разных уголков страны создавали свои шедевры. Материал для ваяния более 22 тонн известняка был привезен в столицу Мордовии из самарского города Жигулевска. За месяц трехметровые известняковые глыбы ожили, обрели формы и пропитались душевной энергией мастеров. Среди участников были такие мастера, как народный художник России, профессор Московского художественного института имени Сурикова Андрей Балашов. Он объехал весь мир. В Саранск прибыл из Китая. А дагестанский скульптор Далгат Далгатов прилетел в регион 13 из Кипра. Темы для работ художники выбирали сами. Многие произведения с национальным колоритом. В своих работах авторы воплотили народный образ, память, традиции и уникальность. Монументальная работа Олега Цхурбаева из Северной Осетии «Горец», навеяна воспоминаниями о родине, говорит автор.
Я надеюсь, что разные регионы России, разные культуры, они должны обогащать друг друга. Я надеюсь, скульптор из Мордовии приедет и поставит персонажа жителя Мордовии в Осетии. Этим и сильна наша Россия.
Вот еще одна интересная скульптура. Руки простертые вверх, будто в мольбе. На самом деле пытаются удержать юркую ящерку. Автор этой скульптуры тоже родом с Кавказа, из гостеприимного Дагестана. Необычная работа навеяна детскими воспоминаниями мастера, поэтому название скульптуры «Ускользающая» символизирует не только изворотливую ящерицу, но и быстротечность времени. Работа «Колесо времени» заслуженного художника России, скульптора из Владимира Игоря Черноглазова, посвящена преемственности традиций и культуры. Вдохновленный этническим декоративно-прикладным искусством Эрзиана Макшан, он изобразил богиню удачи и судьбы, облаченную в национальный мордовский наряд. Она опирается на колесо, связывающее прошлое с настоящим и будущим.
Я очень люблю народное творчество. И когда мы приехали, я попал в республиканскую выставку искусства Мордовии. И там были представлены и национальные костюмы. Это меня очень сильно тронуло. Мне захотелось стилизовать и перевести этот костюм в камень. В тот момент, когда мы работали, очень много людей приходило к нам на площадку. Люди очень интересовались скульптурой, как она делает. Очень любознательные и интересные люди.
Здесь же возвышается мордовская покровительница воды Видьава. Завораживающе прекрасная в ниспадающих кружевных волнах. Это питерский чародей Николай Карлыханов превратил безликий камень в лунный дождь. Творческий симпозиум удалось осуществить при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единогласным решением, благодаря новым творениям, территорию назвали Эрзя Парк, где сегодня представлены 14 произведений мастеров не только России, но и мира. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Уфе на сцене концертного зала «Башкортостан» прошел совместный концерт уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» и Государственного театра танца «Калмыкия». О том, как это было, расскажет Карина Юзбашан.
Заслуженная артистка Республики Калмыкия Людмила Бадмаева в Уфе не в первый раз. Город вновь встретил радушием и гостеприимством, говорит балерина. Выступать на одной сцене с уфимским ансамблем «Мирас» для нее и ее коллег – особая честь.
Мне очень нравится ваша культура и ваши традиции, обычаи, и вообще народ здесь очень добродушный, веселый.
Театр танца «Айрат» и визитная карточка Калмыкии. В Уфу коллектив приехал с программой «Ожившая легенда». Это яркое и красочное танцевальное представление, которое в полной мере передает зрителям неповторимый колорит калмыцкой национальной культуры. Артисты представили номера, вошедшие в золотой фонд калмыцкого танца. Зрителям удалось не только увидеть уникальные номера и традиционные костюмы, но и услышать национальные мелодии.
Мы привезли калмыцкую программу, часть номеров из золотого фонда калмыцкого танца, часть номеров новых, у нас новые постановки. Все это будет очень интересно вашему зрителю, потому что у нас свой колорит.
Калмыцкое танцевальное искусство – это то немногое, что удалось сохранить из культурного наследия народа. Творчество Айраты многогранно. Традиции и культуры калмыков воплощены в танцах, инструментальных пьесах, вокальных хореографических композициях и в самих сценических костюмах.
У меня в руках национальная калмыцкая шапка «Махла». Издавна на таких шапках калмыки закрепляли красную шелковую кисть, за что и назвали себя «калмыки с красной кисточкой». Ну а соседние народы прозвали их просто «краснокисточные». Ну а сейчас данный аксессуар используют в национальном танце «чичердык».
В уникальной концертной программе были также музыка, песни и танцы народов мира от уфимского ансамбля «Мирас». Каждое представление коллектива – это яркое событие, а каждый концерт – не только впечатляющее зрелище, но и живая музыка. Аранжировки произведений – как воплощение дружбы народов. В одной композиции могут одновременно звучать и башкирский курай, и русская домра. На протяжении всей истории «Мираса» без сопровождения оркестра не обходится ни одно выступление артистов.
В нашей практике проведения концертов такой проект, он не первый раз, потому что мы в прошлом году уже проводили совместный концерт с другим коллективом, и вот второй раз мы уже показываем нашим зрителям что-то такое другое. Обычно мы открываем, закрываем наши сезоны своими сольными концертами, а вот сейчас решили зрители порадовать вот таким проектом.
Гастроли калмыцких артистов по России продлятся до 15 декабря. Коллектив также представит свои уникальные концертные номера в Улан-Удэ, Красноярске, Абакане и других городах, в том числе в новых субъектах страны.
Продолжаем обзор событий культурной жизни региона между Волгой и Уралом. На связи Чувашия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. А у нас новый творческий сезон. Около 20 новых проектов, в том числе и абонементные программы, совместные проекты государственных музеев, библиотек и культурно-досуговых учреждений культуры, которые будут доступны и по пушкинской карте. С сентября по декабрь будут поставлены 24 новых спектаклей концертных программ. Открыл сезон государственных театрально-концертных учреждений глава Чувашии Олег Николаев. В формате презентации открытие прошло впервые на сцене театра оперы балета, где были показаны отрывки постановок, которые смогут увидеть зрители в новом сезоне. В прошлом году театрами и концертными учреждениями были представлены 51 премьерная постановка, в числе которых премьеры на грант главы Чувашской Республики.
Когда мы проводили мероприятие в рамках года трудового подвига наших предков, годы Великой Отечественной войны, вот, в театре и Сибири Тимирзай, по-моему, в Чузе, молодой человек, подросток, став громко сказал, вот теперь я все понял. Книги читал, видел, но вот теперь я все понял, что происходило. Вот это вот яркая демонстрация того, что запоминается и что откладывается и в сердцах, и в головах. А самое главное, конечно же, по всем человек идет по жизненному пути, а самое главное, рука обосновывается, реагируя на те или иные жизненные обстоятельства и ситуации. Правительство Чувашской Республики делается и будет делаться много для того, чтобы учреждения культуры, театры, музеи и другие сферы деятельности чувствовали себя удобно, комфортно, а самое главное, имели возможность реализовывать задуманное не только на традиционных, на основе традиционных подходов, но и используя новые современные возможности. И вот открывающийся сезон показывает, насколько современен менеджмент наших театров.
И слово им, деятелям культуры, Дмитрий Капустин и Елена Николаева.
Чувашский театр юного зрителя в этом году открывает 91-й театральный сезон. Готовит, конечно, для детей в основном, для молодежи, по пушкинской карте. Сейчас уже 19 сентября будет премьера «Грозы». Ставит молодежь, молодой, креативный режиссер Иван Чигасов. Наша земля, кстати, родился и вырос на Новочебоксарске. Естественно, будет новогодняя сказка, будет постановлена «Поллианна». Но у молодежного театра театра, у театра юного зрителя есть еще и гастрольная деятельность. Они очень часто выезжают в наши районы, города. В этом году они еще вот недавно съездили в Абакан, получили приз зрительских симпатий по спектаклю «Евгений Онегин». Я думаю, что сезон будет отличным, интересным, плодотворным. Новые люди, новые проекты, новые спектакли. А для зрителей это будет удовольствие.
Русский драматический театр стартует в сезон 23-24 с большой работой, осуществленной на гранд главы Чувашской Республики, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого в постановке Светланы Игоревны Сверко, режиссера из Санкт-Петербурга. Это наш первый опыт работы с этим режиссером, но думаю, что он будет весьма интересен, потому что Светлана Игоревна работала не только в театре много лет, но и в кино, поэтому будет и мультипликация, и очень нестандартные решения сценические. Я думаю, что эта постановка будет интересна не только обладателям пушкинских карт, но и всем нашим зрителям, которые посещают наш театр регулярно.
Министр культуры Светлана Каликова. Она подробно остановилась на значимости пушкинской карты. Вот некоторые итоги. Более 1000 выездных мероприятий муниципальные и городские округа, которые посетили более 240 тысяч человек.
По инициативе президента России с 2021 года у нас в стране реализуется проект «Пушкинская карта». Напомню, что обладателем пушкинской карты может каждый молодой человек от 14 до 22 лет. И на этой карте у нас сегодня есть 5 тысяч рублей для того, чтобы посещать музей, театру, учреждения культуры не только в Чувашии, но и в стране в целом. Чувашская республика в этом проекте участвует 98 учреждений культуры. Здесь и республиканские, и муниципальные, и частные учреждения культуры. С сентября 2021 года пушкинскую карту в Чувашии оформили почти 79 тысяч молодых людей. И это 75% от общего числа потенциальных участников. И здесь хочу обратиться к руководителям учреждений образования, главы муниципалитета. У нас есть с вами еще ресурс для того, чтобы вовлечь этот проект «Пушкинская карта» молодых людей и использовать этот ресурс на 100%. Отрадно, что Чувашская республика по охвату молодежи проектом «Пушкинская карта» занимает в России 4-е место, а в Приволжском федеральном округе 1-е место. Дорогие друзья, конечно же, ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодого поколения принадлежит театру и концертным учреждениям республики. В творческом сезоне 2022-2023 годов ими было проведено более 2700 мероприятий. И посетили эти мероприятия 735 тысяч человек. И 107 тысяч из них по пушкинской карте – это наши молодые люди. Профессиональными коллективами организована и выездная работа в районные города Чувашии. Свыше 1000 мероприятий выездных проведено было театрально-концертным учреждением, и в них приняло участие 240 тысяч человек.
И вот выводы открытия сезона. За последние годы учреждения культуры качественно улучшили свою деятельность. За счет укрепления материально-технической базы появились новые постановки. И они проводят в учреждении культуры важную работу по культурному просвещению жителей республики, детей и молодежи, созданию условий для развития их творческого потенциала. Правительством Чувашии много делается для того, чтобы учреждения культуры чувствовали себя удобно и комфортно, а также имели возможность реализации задуманного не только на основе традиционных подходов, но и с использованием современных возможностей. Николай Мулянов, Алина Кузьмина и Ольга Тургай, Чебоксары. Всего доброго.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Экскурсии по Воткинску стали комфортнее. В музее-усадьбе Чайковского теперь их проводят на колесах. Там появился гольф-кар. Чем такие туры особенно понравились путешественникам? Скромный, трудолюбивый и бесшумный. Это новый помощник сотрудников музея-усадьбы Чайковского. Теперь часть экскурсии будет сопровождать гольф-кар. Водитель машины Андрей Корничук комментирует.
Электрическая машина. Получается, мы ее заряжаем от зарядки и неприхотливо в ремонте, то есть можно ее где-то в гараже перебрать.
Новая машина вдохновила воткинских гидов на расширение прежних и создание новых маршрутов. Юлия Шиловских, автор турпроекта «Другой Воткинск». Протяженность экскурсии 5 километров. Это прогулка по дворам, скверам, купеческим домам и храмам, которые хранят истории вековой давности. Дорога к ним проложена через знаковые места города.
Гольфкар – это отличное транспортное средство, чтобы ехать медленно, чтобы
остановиться, где захочется, да, выйти, посмотреть, пофотографировать. Очень много сегодня реализовано проектов. Это и парк «Времена года», куда мы заезжаем, кстати, на гольф-каре. Это и наша прекрасная набережная, которая сейчас совсем изменилась. Она перезагрузилась и стала современной.
А самое главное, теперь прогулки по городу не зависят от погоды, отмечают туристы.
Это такой удобный формат экскурсии. Не надо идти пешком в любую погоду. Сейчас идет дождик, нас не мочит, нам удобно и хорошо.
С каждым годом гостей в музей-усадьбе Чайковского становится все больше. В прошлом ее посетило 140 тысяч человек. В этом ждут еще больше. Сейчас работают над новым проектом для юных туристов. Делится заместитель директора музея-усадьбы Чайковского Юлия Конарева.
Будет создано такое сказочное пространство по мотивам сказки Гофмана и балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». И дети будут путешествовать, получать эмоции. Но самое главное, самое, наверное, отличительное, черта уникальности этого проекта, что он использует такой мультисенсорный подход. Это значит, что он ориентирован на все органы чувств ребенка.
Увеличить турпоток – сегодня одна из главных задач республики. Цель этого года – привлечь 1 000 000 гостей. Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Удмуртия.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елда Скрепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.